Итак, будем говорить, продолжать наш разговор об истории. Чему учит наследие древних цивилизаций? Я вам скажу, в чем проблема. Проблема, насколько Библия универсальна. Вы знаете, мне иногда приходилось сталкиваться с такой интересной проблемой. Идет дискуссия библейская. Ну, а я как ученый, богослов, к тому же занимающийся исследованием оригинального текста Священного Писания, то есть экзегетика, да, вот, я, естественно, ну, когда какой-то спорный вопрос возникает, я открываю текст оригинала, ну, учился все-таки 20 лет вот этому, и, как говорится, исследую по тексту и говорю, друзья мои, вот понимаете, на еврейском языке написано так. Ну, для некоторых это более или менее понятно и как бы убедительно, а некоторых это обижает. Я помню, мне вскочил один мужчина в Москве, говорит, что ты мне еврейский, а русский человек? Понимаете? Не, я все понимаю. Вот. Я понимаю, что есть русские, есть украинцы. Библию читают все. В этом мире почти 2 миллиарда человек читают Библию. И читают ее на разных языках. И она, понимаете, продолжает говорить об одном и том же. Некоторые обижаются. Что вот эта Библия все про евреев, да про евреев, понимаете? Ну, друзья мои, я, конечно, виноват, будучи евреем, может быть, но я ничем не могу помочь, понимаете? Потому что даже если я родился папуасом и с теми же интересами, которые у меня в жизни, ну вот, родился бы я не в еврейской советской семье, а где-нибудь там среди папуасов, да? И мне вот захотелось бы изучать Библию. Я бы тоже нашел способ, искал способ найти университет, где бы я изучил еврейский язык и изучал бы Библию, потому что другой Библии у нас нет. Вот так она была написана. Но это, скажу вам, серьезная проблема. Посмотрите, даже с исторической точки зрения. Я вот вам показал известный такой образ для многих, истукан, описанный во второй главе книги пророка Даниила. Да, каждая часть этого истукана описывает империи. Вот у нас Вавилон, вот у нас Медоперсия, вот у нас Греция, вот у нас Рим. Да, цивилизации есть такие. Но вы понимаете, если вы откроете, тоже полезная вещь, я вчера упоминал, что трудно читать Священное Писание, вообще не понимая истории. Я знаю, друзья мои, ну, не всем одинаково разные вещи даются. Да? Спросите меня что-нибудь по биологии. А вы заметили, что вот я вам, если мы говорим науки, история, философия, я ни разу по биологии ничего не сказал. Я еле тройки избежал в школе, мне так уже поставили из жалости. Ну, ничего я в это, вот сколько я пытался эту науку освоить, но ничего я в этой науке все равно не понимаю. Хотя сейчас, может, чуть больше понимаю, чем в школьной программе. Вот и химию я очень не любил. Хотя я знаю людей, включая мою жену, которая очень химию любит. А я вот, понимаете, физика, я это было мое. А вот химия, ну, не понимал, понимаете? Понимаете, история – дело такое, вот без нее, я не представляю, как без нее. Может, кто-то мне совет даст, но сколько приходится мне читать Библию, вот надо хоть элементарные понятия об истории иметь, иначе, ну, очень-очень сложно будет. Понимаете, если вы вырвете эти тексты из их исторического контекста, ну, тогда все, что угодно, будет обозначать все, что угодно. И тогда вы, понимаете, у вас фактически, друзья мои, есть выбор между двумя способами познания. Либо вы сами изучаете Библию, я верю, что это возможно, но вот историю нужно чуть-чуть знать. Чуть-чуть историю нужно знать, тогда вы сможете понять. И в противном случае вам просто придется таким методом научного тыка выбрать проповедника или священника, или раввина, или кого угодно, которому вот вы примете решение доверять, и он вам будет рассказывать, понимаете? Ну и здесь, конечно, сложно, ведь можно же ошибиться. Человек может не оправдать доверие. Когда-то известный такой христианский деятель, богослов Ян Гус сказал, если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Вот. Понимаете, я стараюсь вам на наших лекциях рассказывать, как вообще делается наука, как делается история, как делается философия, чтобы у вас сложились понятия, что я не пытаюсь здесь выступить перед вами каким-то таким ясновидящим и говорить, что у меня особые откровения, а у вас нет этих откровений, поэтому слушайте меня. Поэтому я пытаюсь вам показывать и вести вас к тому, чтобы вы могли сами критически анализировать то, что вы слышите в словах «наука говорит», уметь разделять между наблюдениями и философской интерпретацией наблюдаемых фактов. И второе, чтобы вы могли самостоятельно с верой в Бога, с молитвой открывать Священное Писание. Здесь, конечно, нужно знать историю немножко, хоть чуть-чуть. Понимаете, не в деталях, чтобы так себе представлять. Вот. И немножко, знаете, это тоже доступно во многих Библиях. Есть всегда карты, вот желательно посмотреть на карту. И вот тоже, видите, это, может быть, английскую карту я на картинке взял. И вот, вот на этой карте вы видите то, что я вам здесь в предыдущем слайде показал. То вот на этой карте это мир Библии. Вот как люди, писавшие Библию, видели этот мир. Вот они ее видели примерно, вот их мир простирался вот от западного Средиземноморья вот до восточного Ирана. И вот от южного Египта, может быть, чуть-чуть и Нубию сюда добавить, чуть-чуть страну Куш вот сюда. Это Эфиопия здесь, вот Куш это, скорее всего, или Пунт – это Сомали, и вот сюда, к Черному морю и к Кавказскому хребту. Вот это география. Вы понимаете, в чем проблема? Сегодня люди задают вопрос. А почему? Ну, правильно, вот у нас Египетская империя, да? если мы говорим о Ветхом Завете. Вот у нас Хеттейская империя, вот тут у нас Ассирия, Вавилон, тут у нас шумеры жили. Да, если мы пойдем в Новый Завет, вот у нас Греция, вот у нас Рим, вот оно все есть. Но, а китайцу что делать? Понимаете? Ведь сегодня мы знаем, что есть еще цивилизации. Индия, Китай, Япония. Вы где-нибудь про них читали? Не только на евроазиатском континенте, да? А вот, например, ацтеки, майя, инки. Вы знаете, это серьезная проблема. Ну, нам, русскоязычным, конечно, как-то оно так, может быть, слишком далеко до ацтеков и майя. Но мы гордимся своим наследием, правда? Мы знаем свою историю, мы пережили Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну. И сегодня задаем вопрос, а где-нибудь есть в Библии Россия? А в связи с сегодняшними событиями, которые происходят в связи с этой жуткой войной на Украине, люди спрашивают, а где-нибудь в Библии это предсказано? И для многих это может быть источником сомнений. Как это так? Какая-то Библия, ну уж слишком она еврейская получается. Какая-то она узкая. Вот это окно, которое я вам показал на карте, вот это окно, оно просматривает. А вот посмотрите, нет. Друзья мои, сегодня я хочу вам показать, что Библия, несмотря на то, что в ней не упоминается ни Индия, ни Китай, ни Япония, все равно является универсальной книгой. Дело в том, что нужно немножечко обратить внимание и понаблюдать. Вот я вам хочу кое-что предложить. Вот в фильме мы исследовали, мы слышали про развитие Китайской империи. Вот я хочу, чтобы мы еще раз увидели вот этот вот могильник, и его даже в фильме я поставил самую первую пирамиду Джосера, она самая старших, старых пирамид. Тут они сравнивают с Хеопсом. Ну, вы видите, какие оказываются схожие формы. Друзья мои, исследуя историю, начинаешь наблюдать параллели. Когда я вот это исследование совсем недавно, я долго думал, скажу вам честно, меня эти вопросы, как всей в Америке степени в гуманитарной области, это PhD, доктор философских наук. Но философия – это не моя прямая специальность. Я не писал докторскую диссертацию по философии. Я в основном занимался историей Древнего Ближнего Востока и иудаикой. Моя диссертация по иудаике. Но вообще говоря, я читал древние мифы в оригинале, я изучал целый год шумерский язык, 2 семестра, 6 семестров я изучал вавилонские языки, ассирийский, и аккадский и так далее. И я начал смотреть в оригинале, меня эти вопросы очень интересовали, потому что мне хотелось самому докопаться. Вот. Китаеведом я не являюсь, но когда я начал читать кое-что про Китай, имея свой багаж в знании Древнего Ближнего Востока, я начал обнаруживать очень интересные вещи. Вот типа вот такой параллели, понимаете, между пирамидами, между логикой захоронения. Да, вы читали, вы слышали в фильме о том, что китайский император этот с 13 лет, понимаете, подросток растет, понимает, что он император, и в 13 лет думает, какое он себе захоронение построит. Вы знаете, что это? Это идея жизни после смерти. Идея жизни после смерти. Если вы посмотрите вот эти пирамиды, то вы увидите, основная цель фараонов, которые вкладывали фильм про Китай, там целый час надо смотреть, это можете на Ютубе его найти, чрезвычайно интересный фильм, но то, что я не успел вам, не имел времени вам показать, там была вот эта идея о том, что когда они построили вот этот император, первый китайский, Цинь Шихуан, построил, во-первых, великую китайскую стену, а во-вторых, построил вот этот огромный могильник с его масштабами, это настолько подорвало экономику страны, что после того, как его, этого императора, туда тело занесли, в стране началась смута и экономический кризис. Посмотрите на Египет. История Египта очень, очень параллельна. Фараоны строили себе точно такие же пирамиды. Ну, мы, может быть, в Советском Союзе изучали это. Для нас египетские пирамиды подавались марксистско-ленинской философией как вот апофеоз эксплуатации человека в рабовладельческом строе. Помните, такое было? Вот, еще и Ленина цитировали. Вот. Но на самом деле, как выясняется, люди, которые строили это жилище фараона, то есть этот человек себе строил жилище после своей смерти. Да? То есть вот что мы узнаем, читая, опять же, я не китаевед, я китайский документы не читал, а египетские я почитал. В Египте все про смерть. Вернее, про жизнь в состоянии смерти. Почему? Потому что все, что находили, это иероглифические надписи. Вот, зайдя вот в такие пирамиды, там на потолках написано, понимаете? И вот читаем вот это то, что мы о Египте знаем. Это сплошная вот мечта, как говорится, розовая мечта любого фараона с самого детства, чтоб тебя в хорошую пирамидку похоронили. И, оказывается, китайцы такие же, вот императоры. И смотрите еще, давайте посмотрим с другой стороны. В Египте мы знаем, история Древнего Египта – это 22 или 24 династии. Что такое династии? Почему их так много? Ну, династия – это когда сын наследует отца, внук наследует деда и так далее, и так далее. А раз династия поменялась, что происходит? Смута происходит. Экономический хаос происходит. Читаешь египетские записи, и вот примерно такую вещь можно найти в одной гробнице. «О да, тяжкое время, я стал рабом тому, которым когда-то владел сам». Понимаете? Все перевернулось, ну, как бы с ног на голову получается. И вот такие вот смены. А знаете, почему они происходят? Экономика, экономика. То есть вот такую пирамидку построить, еще чего-то построить, еще что-то вложить. Оно же абсолютно бесполезное. Оно же прибыли не приносит, понимаете? Это ж не завод, это не ферма, это ничего. Понимаете, вот такое вот построить ради того, и ждать, когда тебя туда похоронят, понимаете? Вот это вот вам Египет, вот это Китай, вы видите параллель? Кстати говоря, про императоров, да? Ну, слово «император» мы слышали. А вот, например, фараон, да? Вы где-нибудь фараон, кроме Египта, встречали? А, это уникальное слово, потому что это египетское слово. Вот вам, у вас это будет слева, иероглифическое написание, эти два иероглифа, обратите внимание, фараон. Пер произносится это как пер-а-а. Вот. И вот вы видите, получается левый иероглиф, такой как незаконченный квадрат, это дверь дома. Это дом. Что такое а-а? Я не до конца понимаю. Вот. Но факт в том, что это великий дом, да? Вот вам император китайский. Обратите внимание, тоже два иероглифа. Ну, почему два иероглифа? Вы видите, мы говорили вообще про вавилонские клинописи вчера, да? И клинопись – это силлабическое письмо. То есть такой вот большой, вот когда рисуются вот эти треугольнички, палочки, да, это образуется такой вот, как бы такая картинка геометрическая, это больше слог там, да. А вот здесь это элементарные односложные слова, и вот они их складывают, складывают, складывают. И логика письменности Египта очень похожа на логику письменности Китая. И обратите внимание, кто император Китая? Сын не. Оказывается, вот это император, вот это... Ну, это, понимаете, слово-то переведено так, чтобы нам было понятно. А на самом деле, вот, понимаете, Тьедзы... Это сын неба. Вот ни больше, ни меньше. Вот, ни больше, ни меньше. А что такое великий дом? Я сейчас вам покажу эту концепцию. Она на Ближнем Востоке, на Древнем Ближнем Востоке очень хорошо, как говорится, развита. Вот посмотрите, шумерское письмо. Видите, вот клинопись, да? Вот. Это иероглифы. Это клинопись. Видите, она здесь такая немножко причесана, но геометрическая такая, да? Вот смотрите, это Э. Видите, первое Э. Это дом. Да? А потом Галь. Великий. Знаете, что это? Вот у вас Эгаль. Как вы думаете, что это реконструировано? Зиггурат. А зиггурат – это что? Это храм Верховному Божеству. Это храм Верховному Божеству. Понимаете? То есть, вот что такое великий дом. Вы понимаете, кто такой фараон? Фараон – это вот ни больше, ни меньше, как великое божество. И китайский император – сын неба. То есть это божественные фигуры, очеловеченные. Это воплощение Бога. Мы с вами вчера говорили, что все это не случайно. Все вот эти параллели, да? 1 Тимофея 3:16. Великая тайна благочестия. Бог явился во плоти. Про кого говорится? Знаете? О ком здесь? Об Иисусе. Иисус – это Бог, явившийся во плоти. А в Египте и в Китае это фараон с императором. Вот эта концепция, ни больше, ни меньше. Храм Верховного Божества или Сын Неба. Очень интересная эта параллель, да? Кстати говоря, мы говорили с вами вчера, я вам покажу иероглифический значок. Вот это Нечер, это египетское верховное безликое божество, от которого происходит какое английское слово? Нечер, природа. Понимаете, вот, это как бы такой модификатор, чтобы видели, вот этот модификатор означает Бог, а вот это вот флажок, он читается как Нечер. То есть Бог Нечер. Вот, и оказывается, фараон, он был воплощением этого Бога Нечера. Вспомните, что говорил Моисей фараону, когда Бог его послал с Аароном сказать: «Отпусти народ мой». Исход, 3 глава. Вернее, четвертое, вы увидите. Приходит Моисей с Аароном и говорят фараону: Бог, и дальше они его имя упоминают, Яхве, отцов наших, в русском синодальном вы увидите Иегова написано, в любом случае, отцов наших, Авраама, Исаака, Якова, говорит тебе: отпусти народ мой. Помните ответ фараона? Кто такой Яхве? Я не знаю никакого Яхве. Вы понимаете, что делает Бог с Египтом? Вот эти вот египетские казни. Фактически, Бог фараона, ну, вместе с фараоном, он всю эту систему религиозную, понимаете, вот эту религиозную систему, я вам говорил, мы вчера говорили с вами за Египет. Эти конструкции не случайны. Они абсолютно антипараллельны библейской теологии, библейскому пониманию Бога. Это не случайное совпадение. У этих конструкций есть один общий автор, которого Иисус назвал лжецом и отцом лжи. Вы знаете, почему я называю вектор? Вектор – это стрелочка, да? То есть идет прямая стрелочка. Вы понимаете, там отрезок. Похоже. Только маленькое различие. Стрелочка тут или стрелочка тут. Ты думаешь, какая разница? А как говорят в Одессе, аж две большие и существенные. и жизненно важные. Потому что одно стрелочка указывает к истинному Богу, а другая стрелочка указывает к тому, которого называют Деница, сын зари, или же по-латински Люцифер. Понимаете? К вчерашнему нашему с вами разговору. В Египте то же самое, да? Вот воплощенный, да? Вот Бог воплощается, только какой Бог воплощается? Бог Яхве, само имя – это не собственное имя, это имя означает того, который был, есть и будет, того, кто есть вечно существующий, того, кто владеет временем, того, кто является Творцом пространства и времени, неба и земли, который является не просто абстрактным Творцом, он является личным Богом наших праотцов Авраама, Исаака и Якова. Обратите внимание на эту формулировку. И вот Иисус является воплощением этого Бога, а фараон является воплощением безликого Нечера, который сегодня используют все атеисты, показывая и говоря о том, что природа сделала так, и природа сделала эдак. Вы видите замысел? Вы понимаете вот этот вот шаблон цивилизации мира, оказывается, идут по шаблону. И Китай – это один из шаблонов. Я пытался найти на русском языке и фильм «Последний император». Я не знаю, есть ли он на русском языке. Это чрезвычайно интересная история последнего императора Маньчжурской династии. Его звали, вот вы видите его фотографии, его звали Пу-И. И он, вот, это был запретный город. Вы видите, как вот он выглядит, как храм, да? Это запретный город. До сих пор в Китае он есть, в Пекине можно сходить на экскурсию туда. И вот мальчиком маленьким его привели во дворец. И происходит процедура обожествления. То есть, что делал этот мальчик на троне? Он государством не управлял, но у него день был расписан поритуально. То есть, встали, есть определенный ритуал вставания с определенными речитативными пениями, определенными действиями, обрядами, там омыл, там здесь ложится, обедает, все. То есть живой Бог. То есть вот в этом запретном городе жил Бог Китая. Вот. Этого Бога потом японцы использовали, когда оккупировали Китай. Вот, сделали его таким вот марионеткой в Северном Китае, в Маньчжурии. Ну, как потом вы, если что-то из истории Китая помните, пришли, значит, люди Мао Цзэдун, да, и императора посадили на перевоспитание. С ним поступили жестоко. Он сидел в трудовом лагере и перевоспитывался. Вот. Его выпустили. Его выпустили. То есть ему дали заключение, вот это коммунистическое, при культурной еще революции, при Мао. Ему дали заключение, что все, он теперь хороший, он теперь послушный, добропорядочный, он теперь Богом больше никогда не будет. Понимаете? И он вернулся. И что вы думаете? Интересно, фильм заканчивается просто патетически. Вот это его фотография в 69-м году. Такой уже, понимаете, дедушка в очках. Ходит, школьника водит. Он сторожем работает в музее, который был у него храмом. Понимаете? И так периодически. Детки, а вы знаете, я был здесь когда-то императором. Синзаканди, я не знаю, мог ли он говорить эти слова или не мог, потому что его могли обратно отправить в лагерь. Но фильм заканчивается словами. Я был когда-то здесь императором. Друзья мои, я исследовал Японию, потому что вообще вышел русский фильм режиссера Сакурова. И когда я исследовал Японию, Япония – это очень похожая цивилизация. Там тоже есть император. Я не имею времени вам выставить все эти аспекты японского почитания императора. Но в Японии культ императора был серьезным. И опять же, посмотрите, это Киото. И вот где живет император. Кстати, императорская семья может жить здесь и по сей день. Но в то время это был храм. Это был храм. Вот это, если бы мы проводили аналогию, то вот эта пагода – это аналог святого святых Иерусалимского храма в Библии, аналог святого святых Иерусалимского храма в Библии. Но сам император, несмотря на то, что вы видите, у него грудь увешана орденами, как у Леонида Ильича, и погоны у него такие серьезные, он не управлял государством. Опять же, на него все молились. Он был объединяющий символом религии нации. Объединяющим символом религии нации. И это была серьезная проблема. Вы видите на фотографии, это после капитуляции Японии. Вот. Это наш бог, бывший бог. Император Хирохита. И это генерал Паттон, американский генерал Паттон, который руководитель оккупационных американских сил в Японии после ее капитуляции в 1945 году. И вот был серьезный разговор вообще на уровне президента Трумэна. А что, собственно, делать? Ну и, понимаете, я скажу, во время Второй мировой войны от фашистов немецких Америка не пострадала, а вот от японской военщины очень сильно пострадали. Американцы не сидели в немецких концлагерях, они сидели в японских концлагерях, тут на Филиппинах и на островах Тихого океана, и здесь на Тихом океане шли очень кровавые битвы, и, конечно же, это религия вот этого японская, центром которой был этот великий император, она был, двигала первыми камикадзе, да, то, что происходит в 90-е годы, в 2000 году стало происходить в Израиле и повсеместно вот этот экстремизм. Он, японцев это было еще во время Второй мировой войны, понимаете? И все это во имя императора, Бога. И вот многие американцы хотели этого императора Хирохита, ну, взять, типа Нюрнбергскому процессу предать и повесить. Но пришли к выводу, что это просто растопчет нацию до такой степени, что последствия будут непредсказуемыми. Но интересно этот Хирохита. Интересный человек. Вот Сакуров его очень хорошо исторически этот образ показывает. Он показывает, как этот император, он был не в курсе того, что делали его военные, и как он начал понимать, что происходит. Оказывается, это он, несмотря на то, что реальной властью не обладал, он встал, он уволил премьер-министра, и он, когда узнал о ядерной бомбардировке, потребовал от правительства капитулировать. Потому что он понимал, он был, ну, как говорится, очень, ну, то есть при всем том, что он родился в вот такой обстановке, но как сам человек, он был очень человечный. Это понимали американцы. И вы знаете, чем он закончил войну? Он решил сам, хотя сам он не инициировал войну, это было понятно, но он решил сам написать письмо и прочитал впервые за 1000 лет японский народ услышал голос своего императора-человека, который сказал: «Дорогие мои сограждане, пожалуйста, не считайте меня Богом. Я человек». Вы знаете, вот это преобразование человека. Хирохита прожил до чуть ли не до 90-х годов. Его сын уважал. Все. То есть фактически это уникальный случай в истории Японии. Это уникальный случай, который фараон отказался. Да? Бог фараону именно это, посылая на Египет 10 язв, Бог фактически предлагал фараону сдаться и отказаться от собственной божественности. 3400 лет спустя подобный опыт был в Японии, но там император отказался от собственной божественности. И разница потрясающая. Япония является мощной экономической державой, тогда как Египет, посмотрите, во что превратился. Да? То есть вот оно оказывается, как мы оцениваем эту мировую историю. Но самое интересное, это то, что как Япония, как Египет, и как Китай, и как Япония, особенно если брать параллель между Египтом и Китаем, самое главное, что мы видим про Египет и что у нас осталось от египетской религии, это книга мертвых. Жизнь после смерти. Жизнь внутри мумии. Мы уже немножко говорили о живой душе, да? Мы говорили о том, что идея была впервые в том виде, в котором ее использует христианство, впервые использована была и сказана Платоном. Но Платон эту идею взял из Египта. И в Древнем Китае, и в Древнем Египте существовал вот этот культ мертвых. Культ, который не только заключался в том, что фараон хотел строить себе дворец для того, чтобы жить после смерти. Но интересным образом египтяне видели эту жизнь после смерти. Вы видите, что перед вами? Перед вами весы. Взвешивается душа. Вот, посмотрите, Вот она душа. Это душа фараона, душа всякого человека. То есть, оказывается, умирая, вот эта душа, и вот эти вот, кстати говоря, вот эта вот птичка, которую вы видите на иероглифах, это так на египетском «ат». Душа, кстати говоря, по-индийски «атма». Очень похожие слова. И вот эта душа, она взвешивается, вы видите, она должна быть легче перышка. Понимаете? То есть ты должен заработать. Вот это вторая идея, которая в христианстве имеет место. Особенно в католицизме, да? Когда человек, в принципе, мыслит таким образом, сколько у меня грехов есть, я должен их перевесить определенным количеством добрых дел. Вот почему апостол Павел эти слова в реформации христианской употребил впервые Мартин Лютер, говоря о том, что благодатью вы спасены не от дел. Мы часто не понимаем, что подразумевается под словами «дела». Но вот эта концепция староегипетская того, что можно, оказывается, сбалансировать. Да, вот фараон, он балансирует. Потому что если вдруг душа окажется тяжелее перышка, то вот эта вот собачка ее скушает, и тогда душа будет вечно мучиться. Друзья мои, это один шаблон. Вы понимаете, как интересно развивается история? Вы понимаете, как интересным образом развивается у нас мышление человека, который смотрит своим вектором в сторону Люцифера? У него заложен, Люцифер закладывает совершенно ложные идеи, совершенно ложные идеи, противоположные от Бога. Вот у нас идея воплощения. Да? Ядром плана спасения это является воплощение Бога, который умирает за каждого из нас. Да? А тут, понимаете, Китай, Япония, понимаете, Египет – это правитель, воплощение Бога. Правитель живет в храме, да? Правитель хочет сделать все, чтобы, ну, то есть вкладывает все в смерть, чтобы ему обеспечить жизнь в мертвом теле, да? Увековечение. Но есть и другая интересная позиция. Вот у нас еще одна параллель. Мы вчера с вами говорили о вавилонских богах. И это немножечко другое направление. Кстати говоря, за Египет скажу. Спросите меня, ацтеки, инки и так далее, эти цивилизации. Обратите внимание и поисследуйте, будете видеть много параллелей с Египтом тоже. Знаете почему? В 70-е годы известный норвежский исследователь, географ, путешественник Тур Хейердал доказал, что Южная Америка была заселена переселенцами с Африки, которые использовали папирусные суда египетского типа и, используя течение экваториальное смогли добраться до от западных берегов Африки к восточным берегам американского континента, в частности, Южной Америки. И, то есть, опять же, исследуя, вот он, Хирдал был известнейшим антропологом, он исследовал, есть фильм, можете почитать, «Экспедиция Ра», да, такая папирусная лодка, и он доказал, что он смог переплыть Атлантику, используя те инструменты, которые использовались в Древнем Египте. Но видите вторую параллель, вторую линию – это Вавилон и Индия. Почему? Обратите на такую параллель внимание. Вот это вам вавилонская парочка. Мы говорили с вами о том, что в вавилонской мифологии творения нет, но есть зачатие. Все боги вавилонские, каждый является там один сын другого, сын третьего и так далее. Вот у вас парочка. Это Мардук, это он, а это Тиамат, это она. А вот перед вами индуизм. Вот посмотрите, его зовут Рама, а ее зовут Вишну. О, да, все правильно, ее зовут Вишну. То есть наблюдаем за Индией, видим параллели. То есть индийская религия, она вообще очень близко к Вавилону находится. Индийская религия, персидская религия, все эти идеи, которые встречаются сегодня, их смакуют в ведической литературе. Все эти идеи, они есть в индийской, они есть в вавилонских мифах. Но в отличие от Китая, Египта, Японии, у нас здесь совершенно другая ситуация. У нас здесь нет воплощения Бога в правителе-императоре. Если мы посмотрим, Индия никогда не была единой империей. Вавилон никогда не был единой империей. Всегда была война между Ассирией и Вавилоном. Но я вам уже вчера говорил, любой царь Индии, вот у нас, вы видите, царь Вавилона, да, это на Вавилонский Новый год, у нас царь с такой, естественно, бородой, да? А вот без бороды у нас жрец. Вы видите, царь у него скипетр, да, а жрец у него, как говорится, сзади него стоит жертвенник. И вот дальше барельефы показывают вот эту сцену, как царь будет, снимает, видите, с себя корону, его будут хлестать, жрец бога Мардука, то есть совершенно другой подход к жизни. Вот это вот унижение, распластание – это индуизм, точно такие же идеи. Времени сейчас нет, покажу лишь последний очень интересный момент. Последний момент. Перед вами барельефы с известного вавилонского и шумерского мифа, который называется «Схождение Иштар в Нижний мир». Вы видите, чем отличается вавилонский менталитет от египетского? В Вавилоне, в Египте у тебя достали душу, взвесили, вот душа живет, все такое. А вот у тебя интересным образом звучит миф про Иштар, которая хочет посетить свою сестру и брата Думузи, Тамуза. в нижнем мире она подходит, ворота закрыты, и она громким голосом кричит: «Я сейчас взломаю эти ворота вашего сонного царства и всех вас разбужу». Вы видите, что происходит? Вот вам понимание смерти, совершенно другой формат, другой штамп, да? Здесь там, понимаете, эту душу, эта собака зубами кушает, а здесь они просто спят. Интересно, как об этом записано в книге пророка Исаии, 14 глава. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, разбудил ради тебя Рефаимов, поднял языческих царей с престолов своих». Обратите внимание, ад. Никакого огня, а такое сонное царство. Почему сонное царство? В отличие от египтян, которые, фараоны которых мечтали жить и мумифицировали себя, вавилоняне вели себя интересно. Для них смерть была концом. Конец и все. Кстати говоря, интересно, слово «иштар». Сегодня в английском языке есть слово «истер». Знаете, что это такое? Это Пасха. Задумайтесь над параллелью. Иштар – это утренняя звезда, богиня любви и войны. Вот. Ну и сегодня христиане празднуют Истер. Видите, как интересно все взаимосвязано, когда мы отступаем от Библии. В Вавилоне есть еще одна интересная параллель, когда говорится о смерти. Оказывается, в Вавилоне, в вавилонской мифологии, если точнее, в шумерской еще мифологии, рассказывается об одном человеке, который имел вечную жизнь. Знаете, в Библии тоже есть люди, которые уже сегодня имеют вечную жизнь. Они не умерли, они живут, воскресли. Да, знаете таких? Первый из них кто был? Енох. Написано, ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Господь забрал его, да? Второй был, знаете кто, по истории? Моисей. Где могила Моисея, не знает никто, а позже в послании Иуды сказано, что, оказывается, Михаил Архангел с самим сатаной боролся за тело Моисея. После этого у нас есть кто еще? Илия, которого забрала на небо небесная колесница. Интересно, когда Господь хотел показать своим ученикам Царство Божие, да? Они поднялись на гору Тобор, Фавор, Преображение, и, преобразившись там, Иисус начал, пришли к Нему двое из троих живых, Моисей и Илия. То есть люди, живущие вечно, в еврейской традиции Илия имеет особенный такой, можно сказать, почет и уважение. Там он может посетить кого-то определенных, потому что они живут. В шумерской традиции есть один человек, который, оказывается, получил жизнь вечную. Его зовут Утунапиштим. Кто такой Утунапиштим? Если вы обратитесь к ученым, они вам скажут: «Так это же вавилонский Ной». Разница заключается лишь только в том, что в Библии Ною Бог сказал построить ковчег. И в этот ковчег приглашал Ной в течение 120 лет всех желающих не погибнуть на потопе. Вот вам библейский Бог. Бог, который даже если судит мир и наказывает мир, всегда открывает где-то дверь, через которую можно войти. О чем, кстати, нам говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 10 глава. «Я есть дверь овцам». Это Бог так действует. Даже когда Он судит мир, всегда где-то открыта дверь, о которой все знают, и туда можно войти и не избежать гибели. А что происходит с вавилонской историей? Вот вам обратно направленный вектор. Боги Анунаки, о которых мы говорили, договорились с эгигами создать человека, а потом один из Анунаков, его звали Энлил, он был богом дождя. Ему эти люди сильно начали докучать, шумели очень. Знаете, он спать хотел, они ему не давали спать, играли рок-н-ролл. Вот. И поэтому он решил тайно излить на них дождь и утопить их. Но они все сговорились, никому из людей не говорит, все, это неудачный эксперимент, потопим людей, не надо, чтобы они нас кормили. Но вот был один такой Энки, который пришел к Утунапиштиму и рассказал ему про Энлила. И Утунапиштим взял и сделал лодку. И вот конец истории описан в последней табличке на шумерском. И там я в оригинале читал, я вообще просто волосы у меня, тогда еще они у меня были, дыбом поднялись. Я читаю, как Энлил находит этого Утунапиштима. Ах, ты еще жив? Ты хочешь жить? Ты реально хочешь жить? Так вот, я тебе даю такую возможность. Ты никогда не умрешь. Он селит его на далеком острове. И Утунапиштим там якобы живет вечно. Интересно, что в вавилонской версии истории потопа Гильгамеше, этот великий Гильгамеш, аналог греческого Геракла, ищет секрет счастья. И вот он идет, он прилагает неимоверные усилия к тому, чтобы найти этого Утунапиштима и поговорить с ним. И вот приходит он на этот остров, где Утунапиштим живет. И Утунапиштим ему. И видит он этого Утунапиштима, что ему так скучно. Человек изнывает от вечной жизни. Друзья мои, что еще хитрее и лживее может придумать сатана? Более хитрое, более лживое. Сказать, что смерть – это так хорошо, а в вечной жизни сплошная скукота. Друзья мои, мы смотрим на эти вещи, на эти цивилизации, на эту религию лишь только с одной целью, чтобы сравнить и увидеть, какие есть альтернативы. Я не могу вам доказать существование Бога, но я могу вам, как историк и богослов, показать альтернативу. Альтернативы всего две. И они расположены вот этими векторами в совершенно разном направлении. Либо мы выбираем Бога и Иисуса, сказавшего: «Я есть воскресение и жизнь. Всякий, верующий в Меня, даже если умрет, то оживет». Либо мы выбираем противоположный вектор. И тут мы можем либо следовать учению Вавилона о том, что зачем нам нужна вечная жизнь? Что мы будем делать, если мы будем жить вечно? Вечная жизнь не представляет собой никакой ценности, вы понимаете? Самое ценное, что Бог нам может дать. Самое ценное, что Бог желает нам вернуть. Мы это потеряли. Вавилон хочет у нас изменить нашу систему ценностей. Вы видите, и сказать, а зачем нам это надо? А зачем нам это надо? Это наш выбор, друзья. Это наш выбор. Ценна для нас вечная жизнь? Или она не представляет для нас никакой ценности? Если для нас смерть не есть удовлетворение, если мы желаем победить смертью так, как одержал победу Иисус, у нас одна система ценностей. Или другая. Выбор за нами.